пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай, Мид, всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня, отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. Ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно, всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях, попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам».
The watchman said, "The morning cometh, and also the night. If ye will inquire, inquire ye. Return, come."
Пророчество о Думе. Кричат мне сиира, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Благодарю тебя, брат Невилл. Приятно снова увидеться с тобой. Доброе утро нашему библейскому классу сегодня утром, поскольку мы любим приветствовать вас в имени Господа Иисуса. И когда всего несколько минут назад я ехал по дороге со своей семьей, я размышлял о людях, которые выехали в церковь в скользкие дни наподобие этого, когда по всей стране снег, опасности на дороге. Они приехали не ради того, чтобы их увидели. Они приехали с некой целью. И я очень рад видеть эту группу здесь в это утро, в которых по-прежнему вера наших отцов живет поныне, пылает повсюду, в сердцах мужчин и женщин. Слово только что было зачитано нашим братом Джином Гоудом из 21 главы книги Исаии, откуда мы займемся изучением ненадолго, и затем будет молитва за больных. И сейчас, в качестве темы сегодня утром, которую мне хотелось бы взять оттуда, 11 и 12 стихи. «Сторож, сколько ночи». И прежде чем мы приступим к разговору, давайте на минутку склоним головы в молитве. Господь Бог, Ты Бог наших отцов, Ты Бог, который вдохнул дыхание в первую жизнь, появившуюся на земле, и управляешь всякой жизнью до сего момента и будешь управлять во веки веков. Ибо Ты — Создатель всего человечества и всего дышащего. Ты — Создатель. И мы рады сегодня утром верить в своих сердцах тому, что Твои обетования истинны, все до одного, и что в этих обетованиях Ты сказал, что где двое или трое собрались во имя Твое, что Ты будешь среди Своего народа, и Ты ответишь на их зов. И сегодня есть удрученные сердца. С того момента, как зашел в церковь, я вижу тех на носилках или раскладушках, и у некоторых закатаны рукава из-за инфекций на руках, а другие, как я слышал, потеряли близких людей, и... О, это грешный и лукавый мир! Но, однако, все это под контролем в Господе Иисусе, который сказал нам, что любящим Бога все содействует ко благу. И для нас утешение в это утро верить, что многие эти вещи — это для того, чтобы опустить нас на колени. И нам нравится вспоминать место Писания, что ожидающие Господа обновятся в силе, поднимут крылья свои, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, и, как сказал поэт, «Научи, Господь, научи меня, Господь, ожидать». Дай нам сегодня, когда мы ожидаем услышать из славы и из уст нашего Спасителя через Святого Духа, терпеливо ожидать, что услышим изреченные нам Его голосом любезные вещи через Свое Слово и изречет прощение наших грехов и исцеление наших недугов. И пусть мы выйдем из этой скинии сегодня утром радостными и скажем, подобно шедшим из Эммауса, не горели ли в нас наши сердца, когда Он говорил с нами по пути? Ибо мы истинно верим, что Он воскресший Господь, каким они увидели Его в тот день, и Он среди людей. Мы не устанем, наши сердца не утомятся, просто дай нам обновлять свою веру каждый час в Тебе. Даруй это, Отец. И мы просим, чтобы Ты благословил Слово, написанное, и чтобы благословил уши, которые будут слушать, и уста, которые будут говорить. И возьми славу себе, ибо мы молим во имя Иисуса. Аминь. Никто из нас не застрахован от трудностей. Бог не обещал освободить нас от всех недугов, но написано, что Его силы достаточно, и Он никогда не наложит на нас так много, чтобы Он не дал нам благодати перенести это. Поэтому у нас есть то утешение от осознания. Переходя сейчас к мысли этого отрывка, на несколько минут о чем-то таком, что как будто бы легло мне на сердце в последние несколько часов, «Сторож, сколько ночи?» Наверное, дело было между заходом солнца и наступлением темноты, и это был ужасный день в городе, потому что раздался сигнал тревоги, что они, сторож на башне, отправил весть, что вдали он увидел пыль, поднимавшуюся из-под колесничных колес, и он услышал стук лошадиных копыт далеко-далеко. Но когда две молодые дамы стояли у колодца, и в их молодом юном возрасте У них были еще другие предметы для размышления, как им казалось, чем весть от этого сторожа. Может быть, для них это не имело такого уж большого значения, потому что они были просто в расцвете юной женственности. Может быть, потому что в тот вечер должна была состояться вечеринка, и эти молодые дамы хотели попасть на эту вечеринку, и, по-видимому, предостережение сторожа не оказало воздействия на то, какие мирские утехи они задумали себе на тот вечер. Поэтому, по мере того, как беседа продвигалась дальше, и одна молодая дама сказала другой: «Разве это не ужасно, что в наше время, что у нас есть такие убийцы радости? Кто-нибудь, кто попытается лишить нас возможностей, которыми мы обладаем, и утех, которыми мы могли бы наслаждаться?» И мне кажется, что это практически совпадает с современной версией сегодняшнего дня, что люди пытаются думать, что когда ты стараешься быть начеку и предупредить их о приближающейся опасности, они, по-видимому, считают тебя каким-то отсталым человеком, кем-то, кто пытается отнять у жизни всю радость. И мы опять представим молодых мужчин. Когда они шли из мастерской, и их лица были грязными от работы, которой они занимались в течение дня, и один молодой парень мог сказать другому: «Как только мы вымоемся и немного приведем себя в порядок, ну, мы встретимся у таверны, как обычно. Потому что я уверен, что ты, Джон, не встревожился по поводу той вести, которую мы услышали сегодня, того сторожа на башне, пытающегося отнять у жизни всю радость, пытающегося рассказать нам, что приближается опасность. Но знаешь, у нас самое лучшее войско, и многие наши воины каждый вечер встречаются в том же месте, что и мы. Мы радуемся общению, таким, как небольшой дружеский турнир на деньги и несколько бокалов. И я, что касается меня, сказал бы он, просто отказываюсь тревожиться по поводу чего-то из того, о чем говорил этот сторож. Ибо мы верим, если бы приближалась какая-нибудь опасность, то, несомненно, наши раввины знали бы об этом, наши пасторы. И они рассказали бы нам о таком, и мы не желаем выслушивать эти нудные рассказы этих сторожей на башне. И это очень выдающаяся иллюстрация нашего народа сегодня. Когда молодежь нашей страны, и не только молодежь, а и пожилые люди нашей страны, просто распустились, и они отказываются слушать предостережение, и как только истинный сторож дает предостережение, его классифицируют как еретика или какого-то фанатика. И по мере того, как день сменяется ночью, может быть, воин у ворот, который охраняет ворота, становится немного беспокойным, и он идет к своему часовому соседу и говорит: «Ты думаешь, что есть вероятность, что тот сторож был прав?» Знаете, в опасности нечто есть, у смерти есть нечто такое, что будто бы дает предварительное предостережение о ней. Часто бывает, близкие люди, непосредственно перед переходом на другую сторону, к ним будто бы поступает предупреждение. Я могу вспомнить о своем отце. Перед его отходом много лет он находился вне Кентукки, но внезапно на папу будто бы что-то нашел. Съездить на свою малую родину и поговорить со своими близкими и своими друзьями. После его возвращения домой, его брату, с которым ему не удалось увидеться, пришло необычное побуждение приехать в Джефферсонвиль, увидеться с ним. И когда они сидели, говорили, папа перешел в мир иной. Я вспоминаю о своем тесте. Всего за несколько дней до своего ухода он сказал: «Билли, давай мы с тобой съездим, поохотимся на белок, на север от Утики. Мне просто хочется посетить старые места». Как-то так получилось, по Божьему замыслу. Я не смог поехать с ним в тот день. И в тот день он поехал туда и охотился, и когда он вернулся автобусом, он рассказал мне. Он сказал: «Я сидел высоко на холме. Там сейчас все совершенно переменилось». Но вдали, в определенном углу леса, в Баттл Крик, прямо над нами, сказал он, казалось, будто бы я слышу зов своей матери. «О, Фрэнки!» В тот вечер он свидетельствовал во втором ряду этой церкви, слева от меня. Желал молитвы людей за него, и несколько дней позже мы похоронили его. Такое впечатление, что Бог всегда посылает посланника. Именно его доброта и его благодать дают чистосердечным предостережение о приближающихся событиях. И я так рад, что в этот день, в который мы сейчас живем, что когда со всех сторон уныние и мрак, сердце Божьего народа будто бы охватывает благословенное упование, что в какой-то славный час придет Иисус. И в это время великой тревоги, в этом городе, молодежь игнорировала это, а многим людям было все равно, что говорил сторож. Конечно, они были в таверне, выпивали, и вечеринка продвигалась, и все воины пили, и они веселились, думали, что они защищены лучше некуда. Им ничто не причинит вреда, потому что они просто разогрелись, как у нас это называют, виски и коктейлями. И внезапно в город влетели колесницы, и двери таверн были взломаны, и домов, и оружие истребления принялось за работу. Лишь потому, что они отказались прислушаться к предостережению сторожа. А обязанности сторожа в древней Библии это поручали человеку, которого отбирали. Это должен был быть человек бдительный в отношении небесных светил. Он должен был в точности знать, где находятся звезды, чтобы сообщать людям точное время. Многие измучены, выходили на улицу, может быть, и не могли уснуть, беспокойные, и кричали сторожу на башне, и выкрикивали эти слова: «Сторож, сколько ночи!» И он смотрел на звезды, и затем он говорил: «Время такое-то». Тогда они возвращались в свою постель или туда, где они избрали обитать, ожидая наступления рассвета, когда закончится томительная, изнурительная, беспокойная ночь. Боже, смилуйся! Мне интересно, не это ли та пора сегодня, когда мы воззвали к своему великому сторожу, сколько ночи приближается опасность, и весь мир будто бы шатается под воздействием этого. Также сторож должен был постоянно находиться на посту, и он должен был предупреждать людей о приближении опасностей. Это была его обязанность — следить за приближением опасности. И он находился вверху на башне, построенной гораздо выше стен. И эта башня, там, наверху, в ней, у него были книги по астрономии и прочим, чтобы он мог наблюдать за звездами и сообщать время. Что бы ни наступало, в любое время суток он мог определить это. Потом еще он видел гораздо дальше, чем любой находившийся на земле. Он видел дальше любого на стене, потому что он находился выше. А чем выше ты поднимаешься, тем дальше ты видишь, и ты можешь определить приближение опасности на большем расстоянии, чем те, которые привязаны к земле. И как Исаия в свое время говорил, что Бог сделал его сторожем. Своих пророков Бог уподобил орлам. И как я часто проповедовал на тему об орлах, орел — это птица, которая может подняться выше любой другой птицы, и он должен быть устроен особым образом для той высоты, на которую он поднимается. Так вот, ястреб не смог бы полететь за ним. Никакая другая птица не смогла бы полететь за ним. Это птица, спроектированная Богом, и его создали таким. Если другая птица попытается занять его место, она погибнет. У нее должны быть крепкие перья, могучие крылья. А что толку ей подниматься на высоту, если она не видит, не имеет пригодных для зрения глаз? Ястреб ослеп бы там, он не видел бы. Но чем выше орел поднимается, тем дальше он видит. И Бог уподобил своих пророков орлам. Это сторожа, которые взбираются повыше, чтобы им видеть дальше. И их глаза созданы духовными, чтобы они видели приближение опасностей. И Бог поставил Исаию на возвышении для предостережения людей, что приближается опасность, а его не хотели слушать. И сегодня у Бога по-прежнему есть орлы, или посланники, или мужи на башне, которые взбираются повыше в духе, намного выше всех механизмов и всех ядерных бомб и научных исследований. У него есть люди, спроектированные особенным образом для той цели, которые взбираются на бастионы Голгофы в имени Господа Иисуса, и стоят на верхней точке креста и могут оттуда отправить послание. Так говорит Господь. Их духовное зрение намного лучше, чем у священников в храме, намного превосходит обычного человека из класса в обществе, потому что они спроектированы особым образом для обязанностей, к которым призвал их Бог. Поэтому нам стоит обратить внимание, когда мы слышим о приближающихся событиях. Значит, я переключусь сейчас на минутку и обращу ваше внимание на царя этих орлов, или пророков, или стражей в башне. Это сам Господь Иисус. И это время, в которое мы живем, гораздо важнее времени, когда Он был здесь, до такой степени, что когда Он был под тенью креста, Он больше говорил о Своем втором приходе, чем о Своем уходе. Если внимательно исследовать Писание, вы обнаружите, что непосредственно перед Своим уходом Он пророчествовал о событиях, которые будут происходить в этот день. Он знал, что его должны распять. Он знал, что он должен пострадать, невиновный за виноватых. Он знал, что он воскреснет из гроба в третий день. Он знал, что никакие силы не смогут удержать его в гробу, потому что в Слове Божьем было сказано: «Я не допущу, чтобы мой святой увидел тление, и не оставлю его души в аду». И никакими силами нельзя было нарушить то пророчество. Его слово сбудется, и они исполнятся в свое время. И он был уверен в этом, что все сказанное отцом, что отец силен сдержать свое слово. Поэтому его великое сердце, которое было внутри него, являвшееся престолом Божьим, в сердце своем он знал, что эти времена сильного искушения придут для испытания всех стран и испытания всех народов. Поэтому он знал, что важный вопрос заключался не в том, воскреснет ли он или распнут ли его согласно Писанию, и не в том, вознесется ли он ввысь и придет ли Святой Дух. Но вопрос был: останется ли на земле вера в момент его прихода? А откуда приходит вера? Через слышание Слова Божьего. Это был его вопрос. Будет ли на земле вера, когда я приду? Обнаружит ли он людей, которые верят его Слову? Так вот, когда мы в это время, в которое живем, можем заглянуть в страницу Его благословенного Слова и увидеть, что именно те события, о которых Он говорил, приближаются сегодня на землю, происходят знамения и чудеса. Человеческие сердца сжимаются от страха. Время недоумения и уныния среди народов. Страшные зрелища на небесах, как летающие тарелки. И Пентагон взволнован, и море вошумит, и землетрясения в разных местах. Человеческие сердца сжимаются в страхе. Мощное ядерное оружие установлено, ожидает над землей. Нависла тьма, которой мир никогда раньше не видел. На прошлой неделе мне выдалась привилегия поговорить с одним из моих дорогих друзей и братьев, капитаном Юлиусом Стецклю, который написал книгу «Пророк посещает Африку». И брат Юлиус побывал в Калифорнии, где сейчас он учится на майора в армии, и ему, они, военные, устроили ему обширное расследование. И они исследовали его генеалогию, да так, что проверили даже, кем была его прабабушка, и их историю, и кем они были, прежде чем ему можно было попасть на это собрание. И когда он приехал с собрания и поднялся на вершину холма, где мы остановились у одних друзей, мы с ним встретились там под можжевельником, и он сказал: «Брат Бранхам, это совсем не то, что тебе хотелось бы послушать». Он сказал: «С меня взяли такую подписку, что мне нельзя рассказывать или нельзя допускать утечку информации, — сказал, — потому что нам, с нас, взяли строгую подписку». Но, — сказал, — я могу рассказать следующее. Армия станет не нужна. Они не станут больше держать армию. Только несколько охранников вокруг. Они не собираются больше держать авиацию. Они не собираются концентрировать свое время на строительстве более быстрых самолетов и так далее, разве только для коммерческого применения. Они концентрируются лишь на одном нажатии на спусковой крючок. Наступит полное уничтожение. Он сказал: «Брат Бранхам, общественность не знает, что скрывают военные». Он сказал: «Когда эти высокопоставленные офицеры говорили в комнате, — сказал он, — в комнате воцарился такой ужасный мрак, что один их главный ученый поднялся и сказал: „Я желал бы, чтобы можно было взять повозку и корову и уехать в горы, и засадить себе огород капустой и бобами и совершенно забыть об этом“». «О, — сказал он, — это, если эта информация станет известна общественности, весь мир впадет в панику, приближается опасность». Он сказал: «Они имеют, отзывают сейчас свой личный состав с островов. Они отзывают свои подразделения из Англии, и у них там стоят огромные баржи с каким-то вооружением, и они просто ожидают первого вихря от ракеты, и каждая страна выпустит одновременно». Сказал: «На земле не останется ни одной травинки или ни одной горы, которая не сравняется с землей, и это может произойти в любой момент». О, какой это мрачный час! И все эти вещи, которые вы слышите о летающих тарелках, и вы слышали интервью с тем человеком, полагаю, вчера по радио, который утверждает, что он говорил с людьми. Я не желаю проявлять неуважение к тому человеку, но вся его система противоречит слову, она неправильная. И на Марсе среди них нет смерти, и они прилетают сюда для того, чтобы научить нас тому, как избавиться от смерти. Но когда дело коснулось доказательств, у него не было ни одного намека на доказательства, что он мог бы доказать, лишь какие-то мифические представления, которые он изобразил. И по моему мнению, это ложное, потому что в Библии сказано не так, как говорил он. Я мог бы высказать свое мнение о летающих тарелках. Я не верю, что это тени. Я не верю, что это миф. Я верю, и от этого оно не станет правильным. Это лишь мои представления. Господь не говорил мне, что это то, чем они являются. Но, обращая взгляд в Писание, ибо там мы все обнаруживаем. Иисус сказал, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. И перед уничтожением Содома, и когда огонь сошел и сжег город и равнину, туда пришли ангелы, посланные с небес, которые заглянули и исследовали, чтобы убедиться, правда это или нет. И разве это не похоже на Бога отправить своих ангелов для расследования и разбирательства непосредственно перед тем, как наступит великое истребление? И вы обратили внимание, был один ангел, который пришел, который навестил старика, принявшего решение в пользу Бога, и жил, отверженный этим миром, в шатре далеко в пустыне, потому что кто-то выбрал и забрал все его богатство. Но он сказал, «Ничего, я буду просто пребывать здесь в воле Божьей. Я лучше буду пребывать в воле Божьей, чем получу все деньги, которые может раздать вам этот мир». И как только то окончательное решение приняли, тогда ангел Господень пришел к Аврааму и сказал, «Посмотри на восток, запад, север и юг. Все это твое, Авраам». Писания говорят нам, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Какая разница? Все земное погибнет вместе с этой землей, но Бог не сможет погибнуть никогда. И я верю, сообразно своим побуждением в вере, а именно если изображение ангела Господня, который приходит и различает. Вы обратили внимание на ангела, который пришел к Аврааму? Он был обращен своей спиной к шатру, когда он говорил с Авраамом и сказал, «Я исполню свое обещание тебе». О, какое же послание Божьего ангела в этот день, который исполнит свое обещание! Никакое неверие этого мира, скептики, агностики и безбожники и неверующие не упразднят силу Божью. Это все равно произойдет. Я вспомню свое обещание, и я исполню свое обещание. А Сара рассмеялась в шатре позади него. И обращенный своей спиной к шатру, он сказал, «Почему Сара рассмеялась?» А Сара выскочила и сказала, «Я не смеялась, потому что она испугалась». Что же это был за человек? Интересно, какой же в то время на башне был сторож? Что это за личность с нами? Был обращен ко мне своей спиной и все же знал, что я рассмеялась в шатре. Помните, он был сторожем. И он повернулся, и он сказал, «Нет, ты смеялась». И она перепугалась. Так вот, мы замечаем опять, что в этот день, непосредственно перед приходом Господа, эти же самые существа должны опять вернуться. И мне интересно, когда мы оглядываемся и видим их сущность, смотрите, что они делают. И мне интересно, не являются ли многие эти таинственные явления именно тем, что, по словам Иисуса, будет происходить. Будут знамения на небесах вверху, и на земле будет уныние между народами, недоумение временем, землетрясения в различных местах и мужчины, умирающие от остановки сердца. Не женщины, мужчины, Женщины не так уж часто умирают от болезней сердца. Мужчины. Это исполнение сказанного Иисусом. Это именно то, что будет, по Его словам. И затем, поскольку мы могли бы дальше продолжать час за часом обо всех пророках, как они пророчествовали об этом времени, не получится ли из этого один крик «Сторож! Сколько ночи?» У Пентагона нет ответа. Нет ответа. У Соединенных Штатов, у Германии, России ни у кого из них нет ответа. У ученых нет ответа. У кого же ответ? Ответ есть у сторожа, который на стене. Сторож, сколько ночи? И Святой Дух — это тот сторож, который готовит людей и передает предупреждение от Бога. Его поставили в качестве сторожа. Мы видим, что больные исцеляются. Открываются слепые глаза, открываются глухие уши, калеки ходят, хромые текут, скачут, как олени, исполняя... Что это? Это надвигающийся приход Господа. И все эти вещи, и эти предостережения, а люди постоянно спешат на свои пьянки, до своего времени глупости. И они веселятся, и они танцуют, и они едят, и они пьют, и они женятся, и они выходят замуж. Точно как говорил об этом Бог. Их ничем не остановишь. Затем, если обратите внимание, в эту важную эпоху церкви, согласно книге Откровения 3, в этой нынешней эпохе был тот, которому была дана утренняя звезда прямо перед приходом. Смотрите, насколько хорошо соответствовал Писанию Исаия, когда он сказал «Сторож, сколько ночи!» И он сказал «Приближается утро, но еще ночь». Что? Приближается утро, но прежде утра приходит ночь. Что это было такое? Всем известно, что перед рассветом, именно в часы приближения дня, становится еще темнее, чем было. «О, друзья мои, послушайте, так говорит Господь. Если вы считаете меня Его слугой, сейчас предрассветная пора. Вот почему над землей эта ужасная тьма, это преддверие прихода Господа Иисуса. Уже нет надежды ни на что, только на Его пришествие. Народы против народов, и они играли в Божьей лаборатории, пока не получили силу, которая разнесет друг друга на атомный пепел. И они нечестивые, и они нерелигиозные, и они неподобные Христу. И единственный их мотив и цель — это уничтожение. И они вдохновлены ангелом-губителем, посланным с небес, для вдохновения этих людей. Позвольте, я скажу во имя Господа Иисуса, Святой Дух послан в качестве сторожа на башне, и когда люди кричат «Сколько ночи!» Вы устали от этой жизни? Вы устали от греха? Вы устали от похоронных процессий, болезней и нечестия со всех сторон? Ночь, долгая и томительная? Сколько ночи, сторож, он сказал, приближается утро. Видите утешение? И ночь тоже надвигается. Что такое ночь? Смотрите, в какой совершенной гармонии с Писанием пребывал Исаия. При привычном ходе событий в природе приближение солнца всегда сгущает тьму и все покрывает темнотой. Перед рассветом темнота сильнее, чем в любую другую пору ночи. Почему? Именно приближение света усиливает тьму. И именно приближение Господа Иисуса сейчас наводит этот мрак на землю. Не сказал ли Он, когда все это начнет сбываться, поднимите головы, ибо избавление ваше близко? Палестина — это страна. Евреи возвращались со всей земли и были помещены туда для того, чтобы увидеть Его приход. Как сказал о них Бог, от смоковницы возьмите притчу, когда на ней распускаются почки. Он сказал, так будет, что род сей не пройдет, не наступит конец, не закончится, пока не исполнится все это. Какой род? Поколение, которое увидит, как на смоковнице распустятся почки. Израиль всегда был смоковницей. «Оставшиеся от гусениц ели жуки», — сказал Иоиль. «Оставшиеся от жуков ели глисты, а оставшиеся от глистов съела саранча». И обратите, пожалуйста, внимание, это один и тот же жук. Каждое из этих насекомых, которые съели дерево, это одно и то же насекомое, только на разных этапах. И один и тот же грех и неверие, начавшие объедать евреев, что Иисус — это не Христос, который съел то дерево до голого пенька, и пророк увидел это. И он заплакал, но Господь сказал, «Я восстановлю, — говорит Господь, — за все годы, в которые пожирали жуки и саранча и черви». И впервые за 25 столетий евреи возвращаются к себе на родину. Тот род не истребится, не умрет, пока не исполнится все это. Тогда я изолью свой дух последние дни, говорит Бог, на моих сыновей и дочерей, и они будут пророчествовать. И я буду являть чудеса. Больные исцеляются, совершаются великие силы посредством того же Духа, который присел и мог рассказать Аврааму, что Сара засмеялась в помещении позади него. Тогда мы кричим, «Сторож, сколько ночи!» И он сказал, «Приближается ночь». Смотрите, ночь, во-первых, приближается утро, затем еще и ночь. Прямо перед рассветом всегда есть одно яркое светило, которое всегда появляется на небе, и это утренняя звезда. Когда вы видите, что утренняя звезда становится все ярче, ярче и ярче, тогда земля становится все темнее и темнее. А причина, почему она ярче? Потому что земля темнее. И церкви этих последних дней, вызванному и избранному телу Христа, обещано через Библию, что Он даст им утреннюю звезду. Сторож, сколько ночи, что будет происходить? Вот оно. Для всего мира грядет полное истребление, но прежде чем произойдет истребление, Церковь Иисуса Христа уйдет в восхищение навстречу со Своим Господином. Какая же задача у утренней звезды? Отчего звезды в то время становятся такими яркими? Причина в приближении солнца. Утренняя звезда отражает солнечный свет, остальные звезды будто бы тускнеют в тот час. Все человеческое богословие, все застывшее формальное безразличие высохнет, Но тот сторож, что сидит там на башне с утренней звездой, отобразит истинное послание Господа Иисуса, который вскоре должен явиться, потому что он становится все ярче и ярче постоянно, когда начинает вставать солнце. О, скажу я, утренние звезды, восстаньте и светите во славу Божью, ибо полуночная тьма надвигается на землю и мрак на народы, но приближается утро, и звезды должны засветить. Задумайтесь о том ужасном часе, с которым столкнется весь мир. Задумайтесь о том ужасном мраке, с которым имеет сегодня дело каждый неспасенный человек. Все народы, и все горы, и все фермы, и все дома, которыми они хвалились, превратятся в пыль, опять в вулканическую пыль за секунду, во мгновение ока. Но те, кто любит Господа, те, кто имеет свет утренней звезды, что они направили свой взгляд на Него и отвели от мирских вещей, и, как писал Павел в своем завершающем послании, перед тем, как он оставил землю, он был уставшим и нервным, и изнуренным. О, как я сочувствую тому скромному еврею! Когда он сказал: «Никто не отягощай меня, подвигом добрым я подвязался, и течение я совершил, веру я сохранил. А теперь есть венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот». Затем он вспомнил о том, что появятся утренние звезды. Он сказал: «Не только мне, а и всем возлюбившим явление Его». О, поднимите свои головы! Ваше искупление близко! Сторож, отчего в газетах говорят это? Отчего ученые боятся двигаться? Отчего Пентагону страшно обнародовать информацию? Потому что люди станут совершать самоубийство и будут разбрасывать свои деньги по улицам и прочее. Какое? В чем же дело? Что это? Сколько ночи? Приближается утро, верно? Что все это такое? Это формирование приближающегося утра, и это продвижение света. От этого приходит густая тьма непосредственно перед тем, как засветит свет. Я очень рад, что я христианин. Я очень рад, что я его сторож, один из таких, который стоит на стене, кричит: «Приготовьтесь ко встрече с Богом, ибо приближается час Его прихода». И вы здесь сегодня утром, в этой церкви, если есть кто-нибудь, не уверенный в том, что утренняя звезда отражает свой свет в ваше сердце, Великий Святой Дух, вы подготовьтесь к этому, ибо одно величайшее событие из всех когда-либо происходивших находится прямо сейчас у порога. Мы стоим у кромки, наблюдая за разворачивающейся драмой. Я много раз смотрел фильмы, как в Голливуде и в различных местах ставят свои драмы, и как берут своих звезд и прочее, и придают им надлежащий вид, и как с ними репетируют и все прочее перед тем, как поставят великую драму. Когда смотрел это, я всегда изумлялся и понимал, что это подделка. Все подделки сделаны с настоящего. Не может быть фальшивого доллара, пока не появится настоящий. Не могло быть лицемера, если бы не было настоящего христианина. Не может быть ложного послания, если нет подлинного. Не может быть ночи, если нет дня, безусловно. И когда я наблюдал, как они ставят свои драмы, и я подумал: «О, мы стоим высоко на башне, намного выше чего-либо в этом мире, и мы следим за наступлением двух величайших событий — окончание времени и приход Господа. Скоро наступит, времени уже нет, и приход Господа». И Антихрист, у него там играют его подданные, У него есть коммунизм, у него разные измы, у него церкви, и у него католицизм, у него протестантизм. Он все расставил, чтобы получилось большое шоу. Но я очень рад, что есть Отец на небесах, который тоже расставил своих героев для этой великой драмы. Когда Антихрист берет их в эту смерть всего, даже в отношении времени, Бог в своей драме готов поднять свою церковь в вечность, в блаженные просторы вечного вместе с самим Богом. Когда эти ветхие мерзкие тела переменятся и станут подобными Его собственному славному телу, и это тление облечется в бессмертии и в Его подобии, мы будем пребывать вечно. Послушайте, те, кто смотрит телевизор, кто слушает радио, кто читает газеты, кто любит слушать новости, и вы задаетесь вопросом, что это такое? Прислушайтесь к моему голосу. Приближается утро, и также надвигается ночь. Приближается утро для тех, кто готов для утра, и надвигается ночь для тех, кто не подготовился для утра. Пусть Бог сегодня подготовит наши сердца. Ибо настанет вечность, светлая заря, и, как сказал поэт, имена он всех спасенных в перекличке повторит, там, по милости Господней, буду я. Будем молиться. В этот час мрака над землей и истребления со всех сторон, Господь Бог, мы просто не в силах выразить то, как мы себя чувствуем, и благодарность, и признательность в сердце своем, что Иисус Христос спустился из славы и стал подобным нам человеком, обитал среди нас. И затем, когда Он умер за наши грехи, прошел по раю и забрал ожидавшие души, сломил всякую духовную силу, посредством которой дьявол сковал землю, и произвел вспышку, чтобы солнечный свет вечной Божьей благодати мог осветить тех, кто желает ее принять. Боже, даруй сегодня, чтобы люди отовсюду поспешили, вошли в Царство, потому что послание всегда было срочно. Спешите, спешите, выходите! Ангел сказал в Содоме, «Я не могу ничего сделать, пока ты не придешь сюда». Господь, даруй, потому что, хотя послание полно благодати и силы и любви, однако оно срочно. Даруй, Господь, чтобы люди поскорее пришли и приняли Христа и наполнились Святым Духом. Ибо Иисус сказал, кто от Бога, те слушают слова Божьи. Пусть они придут и раскаются в своих грехах, крестятся во имя Господа Иисуса для отпущения своих грехов и наполнятся Духом Святым, чтобы привести свою душу в состояние, в котором была первая церковь. Так будет, когда ты придешь. Мы благодарны за послание и молим о том, чтобы ты благословил его, Господь, во благо нашим сердцам, поскольку мы ожидаем от тебя. Мы молим во имя Иисуса. Аминь. Со святыми встретим вечность и в бессмертие, в бесконечность. Нас с тобою колокольчик позовет. Вы ведь просто любите его. Теперь проповедь окончена. Давайте будем вот так просто поклоняться ему в духе. Просто он здесь. Важные, суровые слова, но они истинные. Я говорю их во имя Христа. Приближение того дня. Прислушайтесь ко мне. Я хочу, чтобы это позовет. Давайте поднимем руку. Звоны Аллилуйя, хоры ангелов ликуя, приглашают встретить юбилейный год, вечный край святой, прекрасный, за рекой прозрачной, ясной, нас с тобою колокольчик позовет. Когда она опять будет играть, давайте просто пожмем руку кому-нибудь рядом с вами. Святой, прекрасный, за рекой прозрачной, ясной, друг за другом мы достигнем тех. Просто скажите друг другу: пилигрим, я очень рад быть вместе с тобой. Встретим вечность и в бессмертии, в бесконечность, нас с тобою колокольчик позовет. Слышны звоны Аллилуйя, хоры ангелов ликуя. Что это? Приглашают встретить юбилейный год, в вечный край святой, прекрасный, за рекой прозрачной, ясной, нас с тобою колокольчик. Это просто кое-что напомнило мне. Моя жена там сзади хорошо помнит это. Мне представилась привилегия посетить старую церковь Фазги, библейский институт в Калифорнии. Я провел у них служение на один вечер. Это старая первоначально была электростанция. Какое замечательное место! Я познакомился с пастором, братом Смитом. Знаете, они издают газету, у них есть помощь, они не собирают приношений, все бесплатное, и они существуют 50 с чем-то лет. Начало этому положил один врач, который был инвалидом. Приехал в Калифорнию помогать. Врач сказал: для вас ничего нельзя будет сделать. Кажется, это был покойный доктор Прайс или кто-то такой, который молился за него однажды утром вверху в комнате. Он не получил никаких результатов моментально, как будто бы это ничего не значит. И так он стал действовать. Он сказал: так или иначе, я верю. И когда он начал опускать свою ногу с бордюра, его изувеченная нога выпрямилась. Он основал дом Фазги. Однажды вечером я был там, проповедовал. Они набились в тот большой зал, и сотни человек стояли по всем улицам, и все такое. Куда они попали сзади? И после того, как послание окончилось, нечто произошло. Два события, которые я не видел никогда в жизни. Это была не просто группа людей, которым охота пошуметь. Это не была группа людей, которые сидели высохшие. Это были наполненные духом люди. И мне понравилось то чудесное общение. И когда мы, прямо перед тем, как я собирался молиться за больных, они начали петь что-то приятное, наподобие этого. И я стоял, и я был в изумлении. Я сказал, здесь что-то происходит. Я не понимаю. Я прислушался опять, и я услышал два хора. Я сказал, должно быть что-то не так. Я встряхнул головой и опять услышал это. Я сказал, о, Господь, возможно, это из-за отражения звука от этого хора здесь. Я слышу еще один вот здесь вверху, высоко, очень высокие фронтоны. Я сказал, должно быть, это оттуда сверху. Итак, я вышел из углубления для служителей сюда вверх на площадку для хора. Это звучало там, вверху. И я сказал своей жене, я сказал, «Ты слышишь это, дорогая?» Она сказала, «Что это такое?» «Сестра Арган Брайт», — сказал я, «Вы слышите это?» Она сказала, «Да, я слышала это однажды, раньше, в своей жизни. Я подошел к брату Арган Брайту. Ты слышишь это?» «Да, все со склоненными головами пели». «О, — сказал я, — может быть, я хочу убедиться, я не хочу быть скептиком, но, Господь, если я твой свидетель, если мне полагается быть сторожем, я должен знать, о чем говорю, я должен убедиться в этом, как и с божественным исцелением, если я не уверен, я ничего не стану говорить об этом, если я не уверен в том, что это приход Господа, то я ничего не стану говорить об этом, я должен убедиться». Я опять спустился в углубление, все со склоненными головами, и призыв к алтарю, много людей держались руками за окно, приходя ко Христу, и они пели. Когда спустился сюда, я сказал, «Господь, этого не может быть. Эти люди, которые пели вот здесь, внизу, это были самые обычные люди, но вот это здесь, вверху, звучало так, будто бы это несколько, может быть, пели 2 или 3 тысячи вот здесь, но казалось, что там». Пели, может быть, 100 тысяч человек. И это были прекраснейшие голоса. Очень высокая сопрано, будто бы женские голоса. Я послушал, и у меня мурашки поползли по коже. Я опять спустился на минуту вниз. Я прислушивался. Я поднялся вверх, высоко, вернулся, потому что они дальше пели в духе. Я опять прислушался. Это был не этот голос. Я слышал их вот здесь, внизу, один голос, а вот этот здесь, вверху, другой голос. Итак, когда служение окончилось, я сказал пастору, «Пастор, я слышал нечто необычное». Сказал, «Что это было, брат Бранхам?» Я сказал, «Я слышал женские голоса, сопрано, хорошо поставленные голоса, прекраснейшие, какие когда-либо мне приходилось слышать в жизни. Вон там, наверху». Он сказал, «Это слышали здесь много раз, брат Бранхам». Я читал о пожилой матушке, я забыл сейчас ее фамилию, которая раньше молилась за больных. И однажды вечером, после того, как пастор закончил свою проповедь, матушка пошла молиться за больных. С нею было 5 или 6 деток, и она остановилась, и она прислушалась. И это была миссис Вудсворт Эдер, если вы читали ее книгу. И она услышала, она сказала, «Над поющими в церкви звучит пение хора». После того, как здесь, внизу, голоса умолкли, этот продолжал петь, понимаете?
И вот, где я был, и в тот момент, в самом конце здания, видите, насколько упорядочено, совершенно. Так вот, я верю в говорение на языках. Я верю, что это дар Божий, который в церкви. Я верю, что его применяли неправильно, как неправильно применяют другие места Писания, но есть и настоящие. Да. И этот мужчина поднялся в конце здания, в самом конце, и сказал где-то 4 или 5 слов на ином языке. Не просто, это был диалект. Можно было услышать. Все были в безмолвии. И нечто сошло на меня. Я никогда в жизни не получал истолкования. И тогда я не воспользовался этим, потому что мне было страшно. Все это Божье. Лучше не играть с этим. И нечто сказало мне, пастор должен помолиться молитвой веры. Я пытался не открывать свой рот. Я ожидал. И вот он пришел опять, накатилась волна, и было сказано, пастор должен помолиться молитвой веры. Я подумал, Господь, у меня нет даров истолкования, мой дар — это молитва за больных, поэтому у меня нет даров истолкования. И я опять не открыл рта и сохранял безмолвие, и в тот момент пастор поднялся и начал молиться за больных. О, он Бог! Болезни исцелялись по всему зданию, везде. Что это такое? Рассвет дня, еще осталась небольшая ветка. Не переживайте, Бог никогда не оставался без свидетеля. Сейчас надеюсь, что не что-нибудь великое, мистическое, произошедшее где-нибудь, может быть, не через ангельский голос, а нечто донесет каждому грешнику, если в этом здании есть такой, поймет, что ночь над землей становится все темнее и темнее, и кромешный мрак. Но приход Господа у порога, что и совершает это, и как ваш сторож, я говорю, приближается утро. Приготовьтесь, утренние звезды, светите. Кто из вас хотел бы, чтобы его упомянули в заключительной молитве перед тем, как разойдемся, просто поднимите руку. Дорогой Боже, Ты видишь людей, когда они поднимают свои руки, и они искренние в этом. Многие из тех, кто исследовал газеты, они исследовали философов, книги и статьи о различных вещах, но все же они не могут найти ответа. Но вот он появился сегодня утром в Библии, приближается утро, и также наступает ночь. И мы молим, Боже, чтобы Ты благословил каждого присутствующего здесь человека, поднявшего свои руки, и Тебе известно, что стоит за той поднятой рукой. И, Господь, я верю, что прямо там, где сейчас они сидят, что вездесущий Бог силен им выделить их наследие Духа, которое они ищут в этот час. Дай каждому, Господь, ради Твоего Слова и их желания и Твоего божественного обетования, которое не может ошибиться, пусть они получат то, ради чего они поднимали свои руки, когда я возношу за них эту молитву. Во имя Господа Иисуса пусть они получат это. Аминь. Да пребудет с вами Бог. Сейчас у нас есть совсем немного времени для... Сейчас мы будем молиться за больных. Я так счастлив знать, что для больных есть надежда. Я Господь, прощающий все твое беззаконие, исцеляющий все твои недуги. И как бы непонятным образом, минуту назад, меня повлекло к одной молодой матери, что лежит на этих носилках, и она жертва болезни Ходжкина, и кажется, это рядом с нею сидит ее мать, я практически уверен. Да, верно, что эта мать рассказывала мне о своем ребенке, а я пытался поддержать ее.
И также призыв после этой проповеди. Я считаю, что спасение стоит на первом месте, исцеление на втором. Исцеление может хватить до конца вашей жизни, на много лет. Оно может дать вам счастье и радость, пока вы здесь, на земле, но оно отойдет вместе с вашей в момент вашей смерти. Но спасенная душа имеет вечную жизнь. Она не сможет погибнуть. И ничто не сможет отобрать это у вас. Она попала в Божьи книги для воскресения в последние дни. Великая стоит на первом месте. Наипаче Царства Божьего и праведности Его. Все остальное приложится. Мне хотелось бы просто дать одно свидетельство об исцелении от этой ужасной болезни, от которой страдает эта молодая женщина. И некоторое время назад, была, возможно, сегодня утром они и присутствуют здесь. Я здесь не настолько часто, чтобы знать, кто есть кто. Многих из вас я не знаю. Но здесь, в нашей школе, была одна юная девушка. И она страдала от этой болезни Ходжкина. И возили к врачу по поводу всяких этих больших опухолей, что появляются у нее. И они взяли кусок опухоли и отправили его, чтобы разобраться, что это такое. И это вернулось обратно, неизлечимая болезнь Ходжкина. А мать не хотела, чтобы ребенок знал, какая у него болезнь. И врачи посоветовали матери, чтобы она просто позволила ей дальше ходить в школу, потому что ей осталось столько-то дней жизни. В конце концов, это появляется на сердце. И болезнь Ходжкина — это рак. Мы знаем это в определенной разновидности. Поэтому они отправили юную девушку обратно в школу, чтобы позволили ей умереть. Мать обезумела. И она позвонила мне по телефону и сказала, «Я хочу привести ее». Но я так понимаю, брат Бранхам, что в ваших молитвенных рядах часто вы называете болезни, когда получаете вдохновение от Духа. Она сказала, «Не будете ли вы так добры, если Святой Дух откроет что-нибудь о ребенке, не говорить об этом?» «Ну, — сказал я, — не думаю, что он открыл бы это, если он не захочет, чтобы об этом знали. Я сказал, думаю, вряд ли. И здесь, в моей собственной скинии, я редко провожу собрания такого рода. Я сказал, я просто молюсь за больных». И юная леди встала в очередь, и я спросил у матери, «Вы христианка?» Она сказала, «Нет». Я сказал, «Девочка, христианка?» «Нет». Я сказал, «Ужасно такой уходить из этого мира». И я сказал, «Вы никогда больше не увидите ее, если она уйдет в таком состоянии». Итак, когда эта юная леди в то утро вошла в кабинет и прошла мимо этого же самого места, где молились за юную девушку, как и за эту девушку тоже будут молиться через несколько минут, я спросил у нее, я узнал ее, я сказал, «Вы та юная леди из школы отсюда?» Она сказала, «Я». Я сказал, «Вы в курсе насчет своей болезни?» Она сказала, «Врачи говорят мне, что, по их мнению, я поправлюсь». «Ну, — сказал я, — а что, если не поправитесь? Вы христианка?» Она сказала, «Нет, сэр, я не христианка». Я сказал, «Вы хотели бы стать христианкой?» Она сказала, «Хотела бы». И я сказал, «Вы отдадите свое сердце Христу?» И она сказала, что отдаст. И подбежала ее мать и сказала, что она тоже отдаст. Я крестил их обеих прямо здесь в бассейне. Помолился за юную девушку. И шло время. И, наконец, состояние девушки начало улучшаться спустя несколько дней. Она не знала, в чем было дело. И спустя какое-то время ее опять повезли на осмотр, и они не смогли обнаружить ни единого следа от этого вообще. Есть, мне не нравится говорить высокопарные вещи о людях, но мне нравится быть искренним с людьми.
в этом городе есть человек, которого хорошо знают, и отличный брат-христианин, иначе он не стал бы дьяконом этой церкви, я имею в виду попечителем церкви, и он сейчас присутствует здесь». И он просто взялся вести отчеты об этой девушке. Годы спустя, 2 или 3 года спустя, эта юная леди закончила школу и стала встречаться с одним юношей. И однажды я встретил ее на улице, и она была так счастлива и свидетельствовала о славе и силе Иисуса Христа после того, как ей рассказали, что это было такое. Эта девушка замужем, у нее есть дети, и она живет счастливо. А ее отец ходит стричься в заведении этого человека, и мистер Эгган здесь, который следил за этим делом на всем протяжении, и эта девушка здоровая и крепкая. А сколько это было, брат Эгган? Несколько лет назад, не правда ли? И сегодня она живет во свидетельство того, что Бог исцеляет болезнь Ходжкина. О, так здорово знать, что в бедственное время, что у нас есть убежище. То убежище — это Христос. Я хочу сообщить лишь о остальным из вас кое-что на собрании только что произошедшее. Господь был так благ в ответах на все ваши молитвы, когда я ездил сейчас на собрание на Запад несколько недель назад, 2 недели. И пока мы были в Талсе на съезде, я должен был... Не собирался говорить, потому что я должен был провести там собрание, но у служителей проходили другие евангелизации, поэтому я не мог провести собрание в то время. Но я поехал, чтобы забрать брата Арганбрайта, взять его в Калифорнию. Мы с женой и маленький Иосиф. И тем вечером, когда мы приехали поздно, я так понял, что в тот вечер должны были проповедовать Орал Робертс и Томми Осборн. Так что брат Арганбрайт стал обзванивать гостиницы, пока не узнал, где наши места, и сказал: «Поехали на собрание». Итак, он поехал, он и брат Сонмар из христиан-бизнесменов, глава филиала в Миннеаполисе. Они подъехали за мной. И я зашел, а у них уже начался обед в танцевальном зале Майо. Большой зал. Там сидят мультимиллионеры. И поэтому вы знаете, как я себя чувствую, заходя в подобные места. Я не знал даже, как пользоваться ножами и вилками, которые лежали на столе. Но я зашел, и когда я заходил, Орал Робертс проповедовал. И он проповедовал об изобилии жизни. Изобилии. И рассказывал христианам-бизнесменам, что Иисус поймал рыб, наполнил ими неводы, и оказалось больше, чем они могли использовать. И, как вы знаете, брат Робертс — это сильный оратор. И он сказал: «Хватит для всех». И он сказал: «Так вот, я строю здесь храм, наверное, обойдется в миллионы долларов». Говорит: «Его возводят из белого мрамора». И он сказал: «Я построил его примерно наполовину, и у меня закончились деньги». И сказал: «Затем, однажды, я перешел на другую сторону улицы, посмотрел на него, и дьявол сказал: „Знаешь что? Люди будут ходить мимо и говорить: „Это совершил Орал Робертс“». Он сказал: «Тогда я сказал дьяволу: „Но они скажут: Орал Робертс старался“». Это хорошо. И он сказал: «Затем это пришло на сердце одному банкиру здесь в городе, который предоставил мне суду почти на 2 миллиона долларов из банка, чтобы закончить строительство. Банки такого не делают, вы это знаете». И он сказал: «Этот бизнесмен, банкир, сейчас присутствует здесь». Он сказал: «Я не хочу называть его фамилию, потому что он не совсем принадлежит к кругам полного Евангелия, но, сказал, он здесь». И сказал: «Я думаю, он даже не считает себя христианином». Но, сказал, что-то коснулось его сердца, и он предоставил мне эти деньги. Сказал: «Если он захочет подняться», сказал, «он может, но я не буду смущать того человека». Тот человек поднялся, сказал:
«Я не стесняюсь, мистер Робертс», и сел.
Тогда зашел я и садился. Тогда брат Робертс, как только он закончил речь, подошел и поприветствовался со мной за руку и подтянул меня вверх своими руками. И всего несколько минут затем, конечно же, подошло много народу, вы знаете, разговаривали, пока мы кушали, и хотели служения, и все такое, и служители.
И затем поднялся Димас Шакарьян. Это президент филиала бизнесменов полного Евангелия. И он поднялся, и он сказал, «Знаете, я просто чувствую побуждение, чтобы брат Бранхам сегодня вечером проповедовал нам заключительную проповедь». Ну и я не знал, что сказать. И он заговорил о людях, которые в то время сидели здесь. Сказал, «Вот такой-то, я познакомился с ним сегодня». Они рассказывали мне, что владеют целыми этими тремя или четырьмя городскими кварталами Miracle Mile. Мультимиллионеры и владельцы скота и прочие. И что я мог сказать на подобном собрании? Но знаете, самое лучшее всегда — это послушание. Поэтому я подошел, чтобы говорить наилучшим образом, как только мог. И под конец служения совершенно неуместно делать призыв к алтарю в таких местах. Но, знаете, на похоронах я делал призыв к алтарю. Поэтому я подумал, вот неплохая возможность, я призвал к алтарю, и все те обеспеченные мужчины и женщины пришли к Господу Иисусу и отдали свои сердца Господу. Меня удивил один миллионер, жена одного мультимиллионера, в шляпке с модными перьями сбоку. Обошлась ей, наверное, в сотню долларов. И по ее щекам текли слезы. Она схватила меня за руку, она сказала... «Брат Бранхам, мое сердце тронуто!» Она сказала, «Я считала себя христианкой до сих пор!» Она сказала, «Я хочу служить Господу!» И я сказал, «Благодарю вас!» И затем, через несколько минут, нечто сказало мне, «Помолись сейчас за больных!» Я подумал, «О, нет, я не могу такого сделать, я уже помешал этот большой танцевальный зал, поэтому, если я стану молиться за больных, подумают, что я действительно фанатик». Поэтому я подумал, конечно же, Господь не стал бы мне это говорить. Может быть, я просто возбудился из-за этих обращений, поэтому я незаметно проскользну и присяду. И я прошел мимо стола для ораторов, дальше в самый конец, и присел к брату Джеку Моору. Сидел там, разговаривал, и я передал служение обратно президенту, мистеру Шакарьяну. Затем, когда он поднялся, и он сказал, «Знаете что? О, должно быть, Бог тронул его за плечо». Он сказал, «У меня побуждение пригласить брата Бранхама обратно для молитвы за больных». И я подумал, «О, совершенно точно!» И я поднялся и рассказал им. И я сказал, «Я почувствовал это. И я молю о том, чтобы Бог простил меня, но будет лучше, когда кто-нибудь тоже получит прикосновение, вы понимаете? От этого мы будем знать полностью, что это действие Духа». Итак, я сказал, «Так вот, Божественное исцеление — это не прикосновение к тотемному столбу, это не просто что-то воображаемое, это тот же Бог, спасший здесь всех этих людей минуту назад. Он тот же Бог, исцеляющий здесь всех людей посредством лишь простой веры, которая верит Ему». Я сказал, «Вы верите этому?» И сейчас к тайне для моей церкви. Как вам известно, мое служение переживает изменения. И, о, какие благословенные изменения! О, все вы помните прозвучавшие слова, и каждый раз, когда это бывает, что-нибудь происходит. Когда я прихожу говорить об этом, ко мне приходит, скажи этой горе, почему-то. Это вера. Все через веру. Вера — это не что-то выработанное тобой. Вера — это нечто такое, чем ты владеешь. И я подумал, если я всегда стыдился своей веры из-за людей, как бы ни был благ Господь. Он показывал события, рассказывал видения, все было совершенным. Вам это известно. Дело не в личности, дело не в человеке. Это совершает Бог. И эта фотография вот здесь, как она обошла весь мир. Те, которые в Германии несколько недель назад, может быть, новички еще не видели ее, сделали еще одну.
Она у меня дома.
Это профиль Господа Иисуса, стоящего за тем местом, где я стоял, и его руки были протянуты, и с его руки вырывались языки пламени, когда я говорил на тему «Скажи этой горе, сдвинься, и не сомневайся в сердце своем, а верь». И у нас это есть. Она в техне цвете кодахром. И она сейчас у них дома, и они занимаются, сейчас ученые проверяют ее, и все такое, и лаборатории. Она выйдет довольно скоро. Еще одна. Получится уже около 6 таких, которые были засняты в различных местах.
Это самое потрясающее из всех. Никогда не видел. Видна его борода, его лицо, его профиль, его руки вытянуты. А я стоял там вот так. И где у него были его руки, не видно даже моих очертаний. Таким вот образом, моя голова и затем ступни моих ног внизу у пола. Только голова и ступни ног — это все, что осталось. Понимаете?
А он стоял, протягивая свои руки вот так вперед. И я держал руки вот так вперед, проповедовал, говорил «Скажи горе этой». И примерно в тот момент нечто произошло, и они зафиксировали вот так фотографию этого. И вот он, пожалуйста, сзади, все в цвете. И крупная, как Бог устраивает. Большая корзина с лилиями кала рядом. Он лилия долины. А откуда вы берете опиум? Из лилий, верно? Что же за опиум у Бога? Покой.
Опиум просто заставляет вас совершенно забыть о своих неурядицах. Курящий опиум, вот как они уничтожают себя тем опиумом. У Бога есть опиум, аминь. Он облегчает всякую боль, исцеляет все болезни, удаляет все заботы до тех пор, пока мы дышим его опиумом, мы спокойные. А перед тем местом, откуда я говорил, на сцене стояла большая корзина с лилиями. И я молился за больных там, в Талсе, и я просто спустился вниз и вышел. И минут 10 спустя, мне не хотелось бы называть фамилию этого евангелиста, но одна женщина, у которой был артрит позвоночника, работавшая у этого евангелиста, она была стенографисткой. И ей приходилось печатать вот так на машинке, потому что ее руки и плечи были скованы. Она вот так печатала. И этот великий и знаменитый евангелист там, в Талсе, нанял ее к себе в работницы, чтобы дать ей работу. И она пошла по холлу, и внезапно ее руки стали двигаться свободно. И она запрыгала и стала кричать, да так, что привлекла внимание всех, находившихся там. И та дорогая женщина падала на колени, поднимала руки и вот так хлопала ими. Слава Божья, потому что Бог освободил ее спустя всего несколько минут после молитвы. И я незаметно прошел, чтобы послушать и посмотреть, что она говорит. Она сказала, «Я просто шла по холлу». И я сказал, «Ну что ж, благодарение Богу». И я повернулся, пошел в другую сторону. И мне было слышно, там дальше видно, как все эти грешники сбегались посмотреть, в чем дело. И вот на порог ступил мужчина, брат Гарднер, тот самый человек, который дал мне этот костюм. Многие из вас знают брата Гарднера. Брат Гарднер в Бингемтоне, Нью-Йорк, знаменитый дилер Oldsmobile за последние 3 года продал больше автомобилей Oldsmobile, чем кто-либо другой в Соединенных Штатах. И он летает на частном самолете. Чуть больше года тому назад его звать Джордж Гарднер. И он... Его пилот летал в одиночку один и упал, и самолет, и разбил себе колени, лодыжки, и его бедра и ступни не двигались, и он ходил вот так, его пилот, и он присутствовал, когда молились. И он выбрался из холла, где проходил банкет, и к тому же ему сняли комнатку поблизости, чтобы ему было легче приходить и уходить. И вот его свидетельство. Он зашел к себе в комнату и присел,
даже не был христианином. И он сказал: «Я почему-то верю тому лысому человеку, который проповедовал там сегодня вечером». И сказал, он стал замечать, что пальцы у него на ногах начали дрожать, и он вскочил на ноги совершенно здоровый. Поднялся туда, славил Бога, стоял, поднимал вот так вверх-вниз ноги и ступни ног со стороны и все остальное, просто свидетельствовал для славы Божьей. Еще раз, прежде чем станем молиться за больных, я остановился у брата Арганбрайта, и мой хороший друг Лео и Джин знают, как могут звонить по телефону. Телефон звонил, и брат Арганбрайт отвечал. И знаете, ты не сможешь поспеть везде. Но случилось так, что я взял трубку. Я верю, что все действует Божьим предопределенным способом. Вы разве так не верите? Верю, что вот почему эта юная леди здесь. Я верю, что вот почему все вы здесь. Я верю, что вот почему я здесь. Что мы встретились ради славы Божьей по какой-то причине. Зачем мы ехали по гололеду, чтобы побывать здесь в это утро? Итак, я взял трубку, потому что брата Арганбрайта не было в комнате. И там сказали, мне хотелось бы поговорить с братом Бранхамом. Я сказал, я брат Бранхам. Это был испанец. Он сказал, «Господин, я знаю, что это почти безрассудно, чтобы я задавал вопрос, который собираюсь задать». Он сказал, «Могу себе представить, как люди тянут и все прочее». Но, сказал, «Я миссионер в Мексике». И сказал, «Здесь, я живу здесь в Ла-Крещенто». И я только что узнал несколько часов назад, что вы в городе, и сказал, я привез обратно своего ребенка, чтобы постараться привести его к вам или к брату Робертсу, или к кому-нибудь из братьев, которые молятся за больных. И он сказал, так как это мой ребенок, я полагаю, моя вера оказалась несколько слабой. Он сказал, моему ребенку нет еще и 4 месяца, и он умирает от рака. И нечто сказало мне. «Езжай к тому ребенку». «Ну, — сказал я, — господин, я позову брата Арганбрайта, и расскажите ему, где находится ребенок, и я с вами встречусь». И так он зовет, «Я зову брата Арганбрайта», и он рассказывает ему. Итак, мы сели в автомобиль и поехали. И я познакомился с его женушкой, и он мексиканец, хотя был не похож. У него белая кожа, светлая, но он мексиканец, а мексиканцы часто бывают светловолосыми, потому что они смешались между испанцами и индейцами, а у тех индейцев есть некоторые блондины, белоснежные. И потом его жена была финкой, откровенная блондинка, очень приятная женщина. И я поехал с ним в больницу к его ребенку. Когда я зашел в палату, они держали его в непосредственной близости от поста медсестер. Потому что этот младенец, хотя было всего лишь 4 месяца, и он родился со злокачественными опухолями в челюстях, которые распухли примерно вот на такую высоту от его лица, вот так. Вот так выдавалось вперед, и врачи попытались оперировать, и все его горлышко было изрезано глубокими шрамами вдоль и поперек. Это не остановило его, это лишь загнало его в язык. И маленькие челюсти вот так висели, и глубокие шрамы, и его язычок. Маленький ротик был не больше вот этого, и его язык, наверное, вот такого размера распухший, выпирал вот настолько и почернел, и он перекрыл дыхание, шедшее из ноздрей, когда он распух до неба, и, конечно же, это перекрывает дыхание вот здесь. Пришлось прорезать отверстие в его горле, и стоял небольшой свисток от небольшого, будто бы небольшая жестяная баночка в горле, и его ручонки вот так находились в шинах, чтобы он не смог выдернуть тот свисток. Он сдавливал горло. И рак, дренажная система, и медсестре приходилось стоять там с чем-нибудь для отвода раковых выделений из того свистка, иначе это задушило бы его насмерть. И отец подошел к койке, и он сказал, «Рики, маленький папин сыночек». Он сказал, «Папа привез брата Бранхама для молитвы за тебя, Рики». Когда он сказал «маленький папин сыночек», я потерял присутствие духа. Я просто не мог этого больше терпеть. Мне просто пришлось схватиться за койку. «Маленький папин сыночек». А малыш, хотя еще вот такой маленький, понял, что это его папа. И он захрипел вот так, его ручонки вот так, а тот пытался похлопать малыша по головке. Несчастный ребенок, родившийся в таком состоянии, я просто не в силах был говорить. Я просто, вы знаете, чувства просто переполняют тебя так сильно, что не можешь ничего сказать. Я посмотрел, увидел те крошечные ручонки под теми большими шинами и издавал хрип, и я подумал, разве это не печально? И после того, как я немного пришел в себя, настолько, чтобы о чем-то думать, я подумал, «Иисус, ты хочешь сказать, что ты получаешь удовольствие при виде этого? Я не могу такому поверить. Я просто не могу поверить, что ты прославляешься от того маленького ребенка, который вот так страдает. Такого просто не может быть». Если у меня, грешника, вот такие чувства по отношению к тому младенцу, то что это сделает с тобой, источником всякой милости? Что оно должно сделать с тобой? А я не произнес еще ни слова. Он пытался поиграть с ним, успокоить его, и его тельце в подгузниках, около тельца, и все размером не больше вот этого. И его голова была самой крупной частью, его челюсти распухли так сильно, и его голову чем-то обмотали, чтобы не допустить разрыва его головки, знаете, тряпкой. Челюсти у него распухли так сильно, вот так, наружу, чтобы не допустить ее разрыва. И там стояла медсестра. И я посмотрел сверху вниз на того малыша, и я подумал, «Господь, что ты сделал бы, если бы ты стоял здесь?» Так вот, я осознаю, что я за кафедрой, и я осознаю, что здесь Бог. Но мне показалось, что нечто проговорило глубоко в моей душе и сказала, «Я ожидаю увидеть, что ты сделаешь по этому поводу. Свою власть я отдал церкви». Вот ты опять вернулся к «скажи этой горе». «Свою власть я отдал церкви, и я ожидаю увидеть, что ты сделаешь». Интересно, не такое ли его отношение к нам постоянно, что он ожидает увидеть, что мы будем делать? Как насчет знамений времени, о которых мы только что проповедовали? Что он сделал бы? Он ожидает и смотрит, что мы будем делать. Ну и я взял его младенческую руку в свою, вот так, своими пальцами. Она была такой крошечной. И я сказал, «Господь, услышь молитву своего слуги». И верою, которой я верю, что ты есть, я помещаю кровь Иисуса Христа между этим бесом рака и жизнью этого ребенка, между убийцей и ребенком, кровь. Я помещаю это верою. И я не мог ничего больше сказать. Я просто повернулся и пошел на выход. Отец последовал за мной. Он сказал, «Брат Бранхам, Господь кладет мне на сердце отдать вам десятину». «О», — сказал я, — «брат, не думайте о таком». «Нет». Я сказал, «мне не нужны деньги, брат». Он сказал, «но я приберег десятину». «О, небольшая сумма денег. Я сейчас забыл, сколько там было точно. Думаю, долларов 50». Он сказал, «Господь положил мне на сердце дать это вам». Я сказал, «вот что я вам скажу. Я возьму это, и потом вы снова возьмете это и отдадите это Рикки на оплату его, на оплату его больничных счетов, потому что вы проповедник, я знаю, каково это, что такое деньги. И вы миссионер, и я знаю, что на это уходят деньги, и у вас семья, и все эти счета от врачей, положите это в оплату счета маленького Рикки». Он сказал, «мне не хочется этого делать, брат Бранхам, это не для оплаты врачам, это для использования служителями». И я сказал, «Да, но я возвращаю это вам». И я отказался от этого. И я вернулся в тот дом, и за несколько часов
те челюсти опустились, и его язык вернулся на свое обычное место. Бог исцелил того малыша. В то утро, когда я уехал, из его горла удаляли тот свисток. Все западное побережье пришло от этого в движение. Знаменитый врач отправил своего сына со своим внуком, и они перекрыли дорогу далеко, за 40 или 50 миль в Пасадене, и перекрыли дорогу там, где я должен был проехать, чтобы помолился за того ребенка, у которого были спазмы в мозгу. Ему укололи пенициллин, и из-за этого рак опустился, из-за воздействия укола пенициллина в его бедро. И я уверен, что Господь исцелил его. Непосредственно перед отъездом из дома зазвонил телефон, звонил беспрерывно. Брат Арганбрайт, я слышал, что он с кем-то спорит, сказал: «Нет, я не стану этого делать». Как раз когда я садился в машину, подъезжает небольшой фургон. Кто это был, как не мой братик-мексиканец с женой? Они оба плакали и воздавали хвалу Богу. Сказал: «Брат Бранхам, я привез вам эту десятину». «О», сказал я, «брат, я не могу это принять». Я сказал: «Я просто не могу». Он сказал: «Но я привез ее вам». Говорю: «Я сказал вам положить это на счет Рики». Он сказал: «Сегодня утром, когда я пошел к врачу отдать эту десятину, чтобы пошло на оплату счетов за Рики, врач сказал: «Вы мне ничего не должны». Он сказал: «Я не имею к этому никакого отношения». Он сказал: «Это великий феномен». Он сказал: «Вы не должны мне ни цента». И так он сказал: «Брат Бранхам, возьмите это. Господь сказал мне, что вы должны это взять». Я подумал: «Ой, я не могу». Я сказал: «Господь, я не хочу это брать». В тот момент нечто пришло ко мне. Однажды Иисус стоял, наблюдал за тем, как богачи от избытка бросали свои деньги. О, у них всего было вдоволь, поэтому они давали щедро. И пришла неприметная вдова с тремя центами. И это было все, что она имела, это все, что у нее было на жизнь. И она бросила это внутрь. Теперь, что мы сделали бы? «О, сестра, не нужно этого делать». «Понимаешь, нам это не нужно, не бросай это все твои средства на жизнь». Но Иисус просто позволил ей действовать дальше и сделать это, ибо блаженнее давать, нежели принимать. Я взял ту небольшую десятину. Я не знаю, что с ней делать. Я куда-то вложу это, в какой-то труд для славы Божьей. Куда-то, самое лучшее, что смогу придумать. Что это такое? Это слава Божья, это сила Божья, ложатся тени. Христос показывается, вот почему явление знамений и чудес. Это тот сильный свет Сына, отражающийся от утренних звезд, с исцелением в Его крыльях. И если Он принесет исцеление от отражения Его присутствия, то что же Он принесет, когда Он придет как Личность? Эти наши тленные тела изменятся и станут подобными Его, собственному славному телу. Что будет, когда Он придет? До тех пор, пока Он придет, мы благодарны за свет Сына от Его присутствия, когда утренние звезды взбираются на валы славы и садятся там, чтобы провозглашать Его приход в это мрачное время. Будем молиться. О Господь, мы любим Тебя так сильно, что не выразить сколько. Мы не устанем свидетельствовать о Твоей хвале, но сейчас наступил час, там ожидают больные. Ты знаешь об этих свидетельствах. Все это, насколько мне известно, Господь, совершенная правда. О том пилоте, который стоял там, показывал, как он мог подняться на ноги, и все то состояние, в котором находилось его тело, и подкатил штанины брюк, и показал свои изорванные и израненные колени и голени, где врачи пытались собрать кости. Ты видел женщину, которая стояла там с краской на лице, и это было смыто слезами радости, когда она рассказывала о том, что ее артритное состояние было исцелено твоей силой. И о том дорогом ребеночке, и свидетельство отца и остальных присутствовавших.
«Ныне, Господь, сегодня утром Ты здесь такой же великий, здесь, в Скинии, как и где угодно в мире, и Ты обещал, что там, где мы соберемся, Ты будешь среди нас. Сейчас мы созовем больных, которых Ты отправил к нам в это утро, и мы будем молиться за них, и молиться всем своим сердцем молитвой веры, и пусть Ты спасешь больных и восставишь их. А если они согрешили, прости их, Отец. Когда мы признаемся друг другу в своих проступках и молимся друг за друга, и Ты сказал, много может действенная, усиленная молитва праведного. Мы знаем, что сегодня утром здесь у нас лежит одна молодая мать с этими детьми. Господь, согласно мнению врачей, она приблизилась к концу своего пути. Но мы молим, Боже, о том, чтобы Ты встал между ней и тем врагом, и когда мы помажем ее и будем молиться за нее, пусть Твоя сила коснется той ее души. Это принесет веру и освобождение. И пусть она отправится домой и станет здорова, и прославит, и будет отражением утренней звезды для славы Божьей. Аминь. Брат Мерсер, когда мы будем подводить этих людей согласно карточкам, люди идут. Мы просто вызовем это количество, и их занесли в список тех, за кого должны будут помолиться.